А если мы представим идеальную картину, что мы получили исследование по эффективности скринингов определенных, да, вот мы оставили эту колоноскопию, в России есть, про Россию сейчас говорю, оставили колоноскопию, тесты на скрытую кровь, в определенном возрасте маммография, низкодозная КТ, если это необходимо, да, у курильщиков. Допустим, вот у нас идеальный есть список того, что нужно делать. Решает ли это проблемы со смертностью, как вам кажется, в нашей реальной истории? Если мы все тут согласимся, что есть идеальные методы, да, вот...
Да, я на самом деле, это большой вопрос, большая проблема внедрения методов. Вообще скрининг, сам по себе программа скрининга, это удел богатых стран. Почему? Потому что это затратно, это очень затратно. Это работает, если это хорошо организовано, то есть нужно еще потратиться не только на методы, но еще и на организацию всего этого процесса. А ни в коем случае нельзя отнимать ресурсы у диагностической сети. То есть мы не должны делать скрининг, а при этом будет не хватать... Это же колоноскопия. Колоноскопия бывает диагностическая, колоноскопия бывает скрининговая. И это один аппарат делает. То есть, ну, в принципе, там аппарат экспертного уровня можно использовать с этой целью, можно с этой целью. Если мы делаем программу скрининга, но при этом не хватает и очередь гигантская у пациентов с симптомами, которые не могут получить свою колоноскопию, то это тоже большой провал будет. И на уровне популяции мы, опять-таки, действительно, может быть, кому-то с помощью скрининга поможем, но еще большее количество людей с симптомами, с ранними, возможно, формами, они просто не получат необходимую диагностическую, а потом уже, предположим, диагностическую помощь и лечение. И это большая проблема, то есть скрининг хороший, скрининг – это удел высокоорганизованных систем здравоохранения. То есть даже внутри Европы есть страны, которые как-то лучше с этим справляются, всегда я привожу пример Финляндии, Нидерланды, а есть страны, которые как бы немного отстают, и это в том числе Германия, кстати, потому что здесь система, она, ну, не мне об этом рассуждать, но тем не менее тут опять-таки делают чаще, и не всегда есть какой-то единая организация всей этой программы. Обследования делают чаще, любят делать много. И то есть даже внутри богатых стран есть различные практики вот этих программ скрининга. И это очень сложно. Это требует много времени и требует, чтобы все этому... Это требует усилий и денег, скажем так. И это довольно сложно решать и делать. И, кстати, диспансеризация, если мы говорим о методах и там возрастных интервалах, приказ же о диспансеризации, он из года в год меняется. Ну, то есть там что-то добавляют, что-то убирают, что-то добавляют. Какой-то из приказов в какой-то момент практически дублировал идеальные рекомендации USPSTF по методам и по возрастным интервалам, и по возрастам, по приглашению в скрининг и по интервалам. И все было идеально. Но дальше, по идее, нужно было замереть на этом приказе и попытаться теперь это уже внедрять. Это гигантская проблема. И проблема образования, проблема... Нужно обучать специалистов. Вот я, например, знаю в Москве одного специалиста, которому я с радостью отправлю всех, кто ко мне обращается, на маммографию. Но это один человек на всю Москву, в ком я как бы более-менее уверен, человек, который обучался в Швеции, там, где зарождались эти программы маммографического скрининга. Но я при этом не уверен, кому отправить на маммографию там, в Петербурге, если меня спрашивают. Ну, то есть я не могу сказать... это проблема, мы не уверены в качестве конкретного...
Вы теряете друзей. Сейчас.
Я хочу картинку еще раз показать. На всем видна, да? Или не видна?
Видна.
Картинка.
Да.
Видна.
Вот, собственно, иллюстрация того, что говорит Антон, да, что в условиях клинических испытаний многие скрининги доказали свою пользу с очень небольшим перевесом, да, и потому были признаны эффективными. Да, в реальной жизни, в развитой медицине, они уже менее эффективны, и их польза и риск уже начинают, так скажем, выравниваться. Если это система здравоохранения, где, получив диагноз рака, ты оказываешься в очереди в онкодиспансер, где тебе надо перед этим сделать флюшку, не знаю, что поменять полис, получить направление 057У и так далее, да, и твои стекла потеряли, их надо где-то пересматривать, и ты ездишь за этими блоками своим ходом, то я думаю, что очень легко вот эту доказанную пользу превратить в недоказанный вред на самом деле. И опять же, это зависит, конечно, от того, как смотреть на это дело, видеть это или нет, потому что врач, который сидит на таком красивом приеме, он часто не сталкивается с последствиями своих назначений, но мы много видим и у себя в отделении, и у себя на приеме пациентов, ставших жертвами вот этого самого, да, какой-то скрининг сделали, чего-то выявили, какую-то операцию то ли сделали, то ли нет, но сделали не ту операцию, не радикальную, а потом это, а потом все, а потом вообще забыли и сказали, ладно, хватит. Да, и все, он и инвалид, и вообще не понятно, что все это было, да. Таких людей огромное количество, и чем хуже работает система здравоохранения, тем, в общем, их будет больше.
А у меня вопрос коллегам. А вот такая есть еще практика, я не знаю, в других странах у нас еще есть практика пересматривать, переделывать анализы из одного учреждения в другом учреждении. То есть, если к специалисту обратиться за вторым мнением, то, как правило, он попросит переделать там, любые. Это уже не связано со скринингом, это связано с диагностикой, анализом. У меня вот вам вопрос. Насколько вы доверяете вот рандомной лаборатории, рандомному диагностическому исследованию? У вас перед глазами заключение из какой-то лаборатории. Вот из своей практики вы будете доверять тому, что вы видите, или вы захотите переделать этот тест? Потому что это и касается программ скрининга. Насколько мы можем доверять условно рандомному маммографии или колоноскопии и так далее?
Мне кажется, переделывают в основном хирурги, когда, ну, например, изображение. Когда помимо самого качества изображения еще и время проходит до операции. Ну, вот я больше чаще вижу вот такие вещи. Давайте сделаем свое КТ с перфузией там, или давайте сделаем МРТ печени, тут все дернулось, ничего не видно. Вот такое. Что касается анестезиологической штуки, не знаю, стоит ли об этом говорить. Обычно есть очень много ненужных анализов из разных мест. А поскольку они не нужны, и переделать их не надо. Примерно вот так.
Хороший ответ, да. Ну, в моей практике, конечно, это совершенно рутинная вещь, да. То есть, ну такое полное недоверие друг к другу, и это, ну, как взаимное, да. Ну, в кардиологии это просто, как сказать, универсально. Ну, и связано это, в частности, с тем, что очень низкого... Нет никакого, ну, можно просто сказать, плохо делают, а можно сказать, нет никакого контроля качества, да. Сделана там эхокардиография, она сделана без записи, она сделана врачом УЗИ, который вообще-то делает УЗИ печени, там как что-то от руки написано невнятное, ну, как бы никто никому не доверяет. И, конечно, это одна из, ну, как вот когда мы говорим, там, развитая система здравоохранения, неразвитая, конечно, один из признаков неразвитости – это полное отсутствие доверия между участниками, да. Перед операцией надо сдать кучу анализов, но они все равно будут все переделаны в больнице заново, потому что никто никому не верит. И часто с основанием не верят.
Просто когда мы говорим о скрининге, вот это вот без этого скрининга, какого-то программы скрининга невозможно без доверия, потому что когда мы говорим о пациентах, это там тысячи анализов, когда мы говорим о скрининге, это десятки, сотни тысяч таких же обследований. Если у нас нет доверия десяткам тысяч, то когда мы будем это масштабировать, то проблемы будут умножаться. И в этом проблема скрининга, что когда мы масштабируем какой-то эффективный скрининг, вред от него также будет масштабироваться, и ошибки тоже будут масштабироваться таким же образом.
Ну да.
Так, а можно мне задать вопрос про специфичности скринингов в отношении разных стран? Это был вопрос под, соответственно, анонсом нашего подкаста в отношении туберкулеза. Когда здесь я принесла педиатрам, с гордостью положила сертификат прививочный детский, конечно, они с уважением посмотрели на БЦЖ и МАНТУ, покачали головой, туберкулеза у нас нет, больше мы не смотрим, все нормально, спокойно, но вы делаете. Как вообще обстоят дела в России, если необходимо эти бесконечные флюорографии делать как декретированным и недекретированным группам? Как надо ли менять скрининги в зависимости от особенностей эпидситуации в стране? Туберкулез все-таки в России есть. Это было бы глупо отрицать.
У меня первое сразу продолжение вопроса. Я пытал специалистов, а почему флюорография? Что других не существует методов методов визуализации даже, диагностики туберкулеза. Нет ли каких-то лабораторных методов? Ну, потому что все привязались очень к флюорографии. Флюорография — это гигантский рынок, это аппаратов куча везде закуплено, они стоят на каждом углу. И все ради, я так понимаю, мы уже определились, что с раком легкого флюорографии не по пути. И это не является методом никакого скрининга. Все, остался один туберкулез, я так понимаю, да? Ради вот всего. То есть вся вот эта вот гигантская рынок, машина флюорографического обследования ежегодного ради одной такой единственной болезни. И у меня всегда возникал вопрос. А, ну ладно, у нас нет доказательств эффективности, ладно. Ну, все, забыли, да. Доказательная медицина еще на 60-е годы, нам еще идти к ней. Но разве не существует какого-то другого простого метода диагностики, там, диаскин-тест или что-нибудь? Кто-нибудь сравнивал вообще? У меня врачам вопрос практикующим врачам. Вадим и Артемию.
Я знаю.
Вам же попадают флюорографии перед операцией, конечно же, да?
Вадим.
У нас сейчас отличная ситуация. У нас низкодозовая КТ всем перед операцией. Поэтому
в Москве,
все,
да?
Поэтому все окей. Но я, если честно, не способен к интерпретации, есть туберкулез или нет на флюорографии. Вот. Я поэтому ориентируюсь на осмотр и на симптомы. И если я не вижу симптомов респираторных или каких-то еще, я обычно не смотрю на результаты флюорографии. Ну, просто формально смотрю, что она есть, потому что если кто-то требует. А так, конечно, если сейчас нету никаких приказов по предоперационному, например, осмотру. Поэтому нет, наверное, не нужно ничего такого, если нету никаких указаний. Хотя, наверное, учитывая ситуацию с туберкулезом в России, надо бы...
А какая ситуация с туберкулезом в России? Ну, я как бы знаю, что есть группы риска, да, наверное, есть, да.
Мне кажется, плохая. Мы все знаем эти... эпидемиологические.
Ну, плохая в группах риска. А так, чтобы люди с туберкулезом ходят по улицам... Может быть, я не знаю, что происходит в регионах.
Что у нас все плохо, а с туберкулезом хорошо.
Нет, ну просто нет. Туберкулез это довольно-таки болезнь, привязанная к социальным каким-то факторам.
Ну и вот социальные факторы в России плохие.
Но не настолько плохие, как они были 50 лет назад, условно говоря, и 40 лет назад, когда действительно туберкулез был глобальной проблемой. Насколько это глобальная проблема сейчас?
Я, на самом деле, не видел ни одного больного туберкулезом, кроме того, когда я был на курсе по фтизиатрии. Поэтому ничего не могу сказать.
Тебе. Вот вопрос, да. Все говорят, что туберкулез большая проблема. Насколько она? Ну да,
я могу
она...
сказать, что да. Я, на самом деле, затруднюсь говорить, насколько эта проблема, ну, масштабная, в смысле эпидемиологически значимая. Я знаю, что в России, Россия – это большой источник туберкулеза, множественно-лекарственной устойчивости. Вот эта проблема. Но... Я могу сказать, что здесь применимо вот то, что я говорил, да, что если вы делаете скрининг на депрессию, то вы должны хорошо знать, что делать дальше, да. Если у вас нет в больнице психотерапевта или в районе, или вообще нигде, да, то лучше, наверное, не скринировать на депрессию, да, если это не какая-то явная, если больной не пришел с этими жалобами. То же самое, я думаю, во многом касается туберкулеза, потому что у меня нет опыта масштабных скринингов на туберкулез, я не сторонник флюшек и так далее, но у меня есть очень ограниченный, но тем не менее, опыт лечения туберкулеза, да. У некоторых моих пациентов был вполне явный туберкулез, да, он не вызывал больших сомнений. Значит, чтобы добиться, да, постановки диагноза туберкулез, надо проявить некоторое большое упорство. Да, это не то, что сделали флюшку, да, а дальше все на автомате. Надо там, ну, в общем, там целая история. Там какая-то специальная комиссия, которая этот диагноз ставит. Вообще все делается по приказу, а не по клинике. То есть есть специальный приказ, как ставить диагноз туберкулез. Значит, дальше само по себе лечение туберкулеза. Это тоже, ну вот у меня там была женщина, она моя сотрудница, у которой оказался туберкулез, довольно такой, потому что, конечно, ей делали флюшку каждый год, потому что она работала в больнице, но в какой-то момент она просто заболела, да, и без всякой флюшки у нее обнаружился туберкулез, ее положили в противотуберкулезную больницу, которая выглядела, ну я, честно говоря, при том, что я живу далеко от Москвы, но я просто не думал, что существуют такие учреждения здравоохранения не в кино про Чернобыль, а вот в реальной жизни. Это, естественно, что-то совершенно не похоже ни на больницу, ни на что. Это какие-то
на тюрьму.
Палаты, какие-то тюрьму, какие-то люди, которые ходят друг к другу через балкон, потому что нельзя выходить в коридор. Это забор бетонный с огромной дырой, и больную отпускают домой по пропуску, она приезжает с пропущенным пропуском, и ее не пускают. Она говорит, а как же я? Говорит, а вот идите через дыру. Охранник говорит, дыра прямо рядом. Там врач, в ординаторской сидит одна врач. Ну, я не хочу ничего плохого про нее сказать, наверное, у нее сложная судьба. В ординаторской стоит неработающий, но включенный телевизор. Там такой серый экран и шум, поэтому говорить очень трудно. Какие-то делают заливки омикоцина в горло. Больные прячут массово таблетки под матрас, потому что, ну, как есть же комьюнити уже, и все знают, что от этих таблеток разваливается печень. Ну, как бы это вообще не похоже на лечение совсем. Но это интересно чисто этнографически. И просто эту пациентку пришлось забрать оттуда, купить лекарства и заниматься то, что называется DOT, да, лечение под наблюдением. Выдавать ей таблетки и следить, чтобы она их пила. И вылечили туберкулез. Наверное, есть исключения. Есть, наверное, люди, которые умудряются лечиться в системе. Другой был у меня пациент с туберкулезным плевритом, молодой парень из Москвы, у которого, значит, был туберкулез. Там в мокроте выделить не удалось. Но, в общем, не было сомнений никаких. Его консультировал там один известный фтизиатр. Да-да-да, это туберкулез. И тоже я пытался его пристроить официально, чтобы его лечили в диспансере, но я думал, все-таки Москва. Во-первых, это не удалось. Во-вторых, к счастью, это не удалось, потому что в какой-то момент он чуть не загремел, опять же, там на 3 месяца в больницу, при том, что он не выделитель, он работает, у него как бы активная социальная жизнь, да, это просто значит лишить его работы, зарплаты и так далее, да. И тоже просто он купил в Германии все таблетки, пропил их по нужной схеме, и да, и формально он не попал ни в какую статистику, потому что оказалось, что чтобы попасть с этой вот от этапа этой плохой флюшки на лечение, в общем, надо пройти столько кругов ада, что большинство нормальных людей это не преодолевают. Поэтому, опять же, здесь как с, ну, как со всем остальным. Скрининг имеет смысл тогда, когда есть лечение. Это если мы говорим о пользе пациентов. Но в случае с туберкулезом, я думаю, что и исходно вот этот вот скрининг, он был не для... что он был не для пациентов, потому что есть разница между скринингом, да, инфекционных и скринингом неинфекционных болезней, да. Если это communicable disease, то цель, я думаю, в большинстве российских, советских и российских систем изолировать их, да, не вернуть, не вылечить их, а изолировать их от общества. А уж как они там вылечатся, не вылечатся, это мало кого интересует.
Я вспомнил, как я встречался с туберкулезом. Я после каждой манту ездил делать флюшку в школе. Вот как.
На самом деле, я бы напрашивается подкаст про туберкулез с фтизиатрами, потому что это, ну, для меня, я пытался найти эпидемиологические какие-то данные по эпидемиологическим ситуациям сейчас, что там с группами риска, но мы все медицинских вузов студентов вспоминаем, конечно, туберкулез из курса фтизиатрии, который у нас был, и больше мы об этом ничего не слышали и не видели. И про флюшку. По поводу флюшки, отлично. Мне кажется, тоже кто-то ставил вопрос, а что лучше, по симптомам определить или с помощью флюорографии? Нужна ли вообще флюорография? Может, достаточно просто человек симптомами выявлять и лечить? И да, и это тоже личная история, когда в Финляндии здесь с детьми я приехал только, и детей на первый осмотр мы отвели, то поскольку мы из России приехали, нам сказали, ну что, надо делать рентген, вы в группе риска. То есть все россияне, которые приезжают в Финляндию, они в группе риска по туберкулезу, и им нужно делать всем, ну, врач рекомендует всем сделать одну, единственную, но рентгенографию и детям, и взрослым, и всем вообще. Вот такая вот, вот такое вот представление о ситуации с туберкулезом со стороны соседних государств. И мне кажется, мне показалось, как человек, который не любит лишних диагностических вмешательств, это немножко тоже лишним.
Но это, опять же, было сделано не в ваших интересах.
Да, естественно, в интересах страны, чтобы я со своей семьей не принес, не привез им очаг новый. Да. Туберкулеза.
Ну, как осмотра иммигрантов на кораблях, прибывающих
в Америку. Да, это контроль, скорее всего, контроль инфекционных заболеваний, да. Это имеет смысл, наверное. Мне кажется, есть рекомендации в других странах европейских, когда люди приезжают из стран, где предполагается выше заболеваемость. Как сейчас с ковидом, кстати, вот прям очень похоже. Если вы едете из России куда-то, стол с тестом только. И наоборот. Ну, сейчас все страны.
Ну, да. Так, ну, это превратилось, конечно, тоже в такой самостоятельный, да. Больной приходит с жалобами на, не знаю, что, на затрудненные мощи спускания, а ему сначала флюшку.
Флюорографию вы сделали? А когда вы сделали?
Да.
В этом году у вас не было.
Да. Но это отдельная тема про то, что врачи не разделяют... Хотя, на самом деле, просто времени нет, но это было бы интересно поговорить, да? Как пациент, как врачу вести себя на приеме, да, и вот что рекомендовать, что не рекомендовать и так далее. Мне кажется, что очень многие врачи путают, смешивают, да, лечебную деятельность и профилактическую. То есть я всегда стараюсь сейчас решить ту проблему, с которой пациент пришел, даже если это проблема, типа он встревожен тем, что у него с сердцем не в порядке, да. Я сниму ЭКГ, успокою, а уже вторым этапом, если он у меня наблюдается, если он у меня хочет лечиться, я уже буду рекомендовать ему какие-то профилактические мероприятия, если считаю их осмысленными. А никогда не смешивать и никогда не пихать профилактику вперед проблемы. И в этом смысле есть ответ на вот этот вопрос, который задают. Мы можем потихонечку перейти к вопросам из Фейсбука. Да, есть ответ на часть этих вопросов, очень хорошо отвечает общество общей внутренней медицины, Society of General Internal Medicine, которая, ну, есть такая инициатива Choosing Wisely, да, в Америке, где всякие профессиональные общества выдвигают свои рекомендации по сокращению ненужных медицинских вещей, да, что не надо делать. И вот это общество рекомендует, выпустило такую вот рекомендацию по поводу ежегодных осмотров, да, вот этих самых чекапов и регулярных анализов. И они как раз выпустили рекомендацию, что они не рекомендуют ежегодные осмотры и рутинные анализы, но они советуют обсуждать это со своим врачом и принимать индивидуальные решения и просто поддерживать эффективные отношения с врачом, которые позволят тогда, когда нужно, проводить скрининги и все остальное. То есть первично все-таки, чтобы были отношения и какой-то диалог, да, а просто ты пришел к врачу в частную клинику, заплатил 1000 рублей или 10 000 рублей за чекап, или 100 000 рублей, если это настоящая больница, и тебе все сделали за один раз, это, наверное, в принципе, вредно. В этом смысле, конечно, интересно было бы, а можно ли дать какую-то рекомендацию вот такую вообще вневрачебную, да, ну вот то, что для блогеров, да, может ли блогер дать безопасную рекомендацию по здоровью?
Конечно.
Ясно, что он может дать по здоровому образу жизни, да, то есть, собственно, первичная профилактика. А может ли он дать что-то по медицинскому? Я не уверен. Ну вот рекомендация может быть найти своего врача и попытаться с ним поддерживать долговременные отношения. Это, наверное, рекомендация, не лишенная опасности, но...
У меня вопрос, а зачем вообще личный врач? Да. Ну то есть, грубо говоря, меня вот это волнует проблема. Ну как бы, зачем?
Так, вход.
Зачем?
Нужен ли он вообще, да? Не пойдем.
Нужен ли вообще врач человеку, которого ничего не беспокоит?
Или достаточно гериатра?
Или достаточно просто, то есть есть симптомы, идешь, нет симптомов и ничего не беспокоит, зачем? Зачем еще иметь какого-то личного врача, с которым что-то
нужно? У меня есть ответ на этот вопрос, но я, может, послушаю сначала Роксану.
Мы, кстати, вообще не касаемся вопроса, говоря о профилактике вакцинации. И зря, мне кажется, потому что, ну, в общем-то, это то вмешательство, которое в большинстве рекомендованных случаев эффективно, а вакцинацию-то проводит, собственно, врач, и тому человеку, у которого нет жалоб. Поэтому я, наверное, за то, чтобы такой личный врач был. Антон просто немного biased, потому что он сам с медицинским образованием и легко может расценить, что в его тревогах проблема.
Слушайте, вся вакцинация в скандинавских странах лежит на сестрах. Врач вообще не...
Понятно.
Ну, то есть врач — это экстремальная ситуация. Врачей дефицит, но никто особо не очень много среднего, ну, как у нас это считается, средний медицинский персонал. Здесь просто это отдельная специализация, отдельная профессия. Всей вакцинацией, всем вот этим обсуждением занимается вот этот вот, условно говоря, nurses. Есть даже nursing sciences. Профессора этих наук есть. И все мои визиты, которые заканчивались вакцинацией, они были исключительно к... И то я приходил случайно. И меня так, ага. А когда у вас было последнее там что-то там, не знаю, гепатита? Я не знаю. Ну, давайте заодно, как бы раз, в обе руки и свободен. То есть к этому такое очень отношение. Да, вакцинация, мне кажется, мы не обсудили с точки зрения профилактики, это очень важный вопрос.
Да, отвечая на... Я хочу тоже ответить на вопрос, зачем вообще нужен врач, если ты не сильно болеешь. Но это как зачем нужен адвокат, если на тебя еще не завели уголовное дело. Ну, наверное, в общей ситуации не нужен. Но, скажем, люди там покупают страховку, да, в других странах от, да, врачебной халатности. Да, то есть что-то типа того. Также и в медицине. Почти все из нас, да, ну или там, ну, большая часть людей столкнется рано или поздно с медициной, с болезнями и так далее, да. Врач первичной медицинской помощи – это тот, кто обеспечивает вход в эту систему, который подсказывает, куда пойти, что сделать и так далее, да, который знает, как это устроено и поможет в случае чего. Хорошо бы иметь, хорошо бы быть с ним знакомым. Не обязательно вот об этом и речь, что надо просто с ним поддерживать отношения, чтобы в случае чего, во-первых, легко войти в эту систему, когда понадобится, а во-вторых, чтобы пройти те профилактические мероприятия, которые точно доказаны, такие как, прежде всего, вакцинация, наверное. Ну и там, условно говоря, маммография, кал на скрытую кровь. Ну, я,
опять... А это не разве не слабость системы, что сама система... То есть нужно иметь кого-то, проводника, потому что сама система не в состоянии организоваться так, чтобы это сделать. Ну, например, программы скрининга, они вообще никак не связаны с врачами в странах, где они эффективны. Тебе по почте приходит приглашение на скрининг, когда тебе там наступает 50 лет, или там иногда просто по почте присылают тебе пробирку, там, вскрытая кровь кали, например, и все. И вообще даже рядом врача нету. А разве это не говорит о том, что слабость системы, нужен какой-то проводник, который тебя должен ввести в этот мир? И по поводу адвокатов, как бы, ну да, есть, предположим, знакомый адвокат, но не факт, что он специализируется в той области, в которой проблема.
Но он знает, куда тебя... Он тебя... Это я... Адвоката я привел в качестве такого...
Не-не, ну то же самое с врачом, но предположим.
Он знает, да, кому тебя направить, да. Он знает, что делать в таких ситуациях. Ну, как бы... Дело в том, что еще скрининги — это такая вещь, которой, как правило, ну, активно хотят заниматься, да, молодые, здоровые, обеспеченные люди, у которых есть...
Которым он им не нужен, да.
Да. А... попадают, а когда люди заболевают, то у них часто нет ни времени, ни сил, ни достаточных ресурсов, чтобы сейчас войти в эту систему, да? Если у них уже есть какой-то налаженный контакт, то им гораздо проще это сделать, чем начинать искать в этот момент. Я думаю, что это...
Не, я согласен, но глобально, да. Разве это не слабая система, не проблема системы? То есть, да, понятно, что, ну, я бы тоже хотел иметь знакомого сейчас врача.
Я думаю, что это некоторая такая у нас посеянная, наверное, нашим советским анамнезом иллюзия, что хорошая система – это где нет людей, где все делается само. Да нет, хорошая система, где ты каждый раз приходишь в банк, и тебя встречает один и тот же оператор. А не каждый раз
Мне нравится система, что я прихожу в любой банк, и я знаю, что любой оператор будет вести себя абсолютно одинаково, плюс-минус, как и любой другой оператор, и я прям ожидаю одного качества от любого оператора.
Ну, это, кстати, вопрос персонификации. Ваш личный врач может выбрать рекомендации и из кучи данных определить для вас, что же будет безопасно, ну или вместе вы сможете решить, что делать, делать этот скрининг или не делать, будет для вас это больше пользы или будет это для вас больше риск. А если рандомный, то он будет вас просто смотреть и решение выносить по данным, которые есть на данный момент. Но ведь данные, которые...
Может быть, они будут, кстати, менее... Может, они даже будут менее байсы.
Да, да, потому что знакомый, он будет пытаться помочь и пытаться сделать чуть больше и ну, сделать, как лучше, а мы уже поняли из этого обсуждения, что не всегда благими намерениями мы приходим к тем целям, к которым хотим прийти.
Я думаю, что с эпидемиологической точки зрения, если речь идет исключительно о количестве жизни популяции, наверное, без врачей лучше.
Вот я про это и говорю, что...
С человеческой точки зрения, да, когда болезнь, это все-таки часто речь идет не о том, чтобы вылечить или сильно продлить жизнь, а просто дать болеть не очень дискомфортно, да? То, к сожалению, то
я вот я имел в виду не
врача никуда.
Неправильное медицинское решение, а я имел в виду именно человеческое взаимодействие, потому что...
С кем поговорить?
Да, потому что да, может оказаться, да, что вам ничего... Ну, и, наверное, я думаю, что 60% обращений могут заканчиваться так, что ничего и не надо делать. Вот. А человек... Ну, и для этого нужен личный врач, чтобы...
Мне кажется, мы тогда возвращаемся к тому, о чем говорила Роксана. Не хватает вот этой вот с кем поговорить. Людям надо, да, с кем-то абсолютно обсудить. И вот это вот большая дыра, которую сейчас пытаются заполнить, в том числе и там, не знаю, блогеры, не блогеры.
Ну и в частности, потому что врачи часто осознают себя не, ну как сказать, что мы дело делаем, а не разговоры разговариваем, да, а на самом-то деле их дело как раз разговаривать разговоры. В 90% случаев ничего другого и не нужно. Так, может быть, я почитаю вопросы из Фейсбука?
Yes.
Так, я прям начну с первого. Так, на этом мы, в принципе, обсудили. Анна из Москвы спрашивает про скрининг липидного профиля у подростков. Так, ну да, вот детские ассоциации педиатрически рекомендуют, а USPSTF не рекомендует. Почему так происходит? Да, вроде бы там сидят профессионалы, но эти считают, что надо хотя бы раз, а те считают, что не надо. Как это объяснить? Почему? Почему вообще профессиональные сообщества топят за скрининги?
Ну, мне кажется, мы это обсудили, когда да, говорили, что те, да, чем обсудили, ближе да, ты к болезни...
Чем ближе ты к патоанатомии, тем больше тебе хочется всех
пообследовать
заранее.
И очень сложно так отойти назад совсем и со стороны посмотреть, да.
Так, Будянский доктор, так, Владимир из Москвы просит передать всем, что он самый умный. Это Владимир Будянский.
Пусть пожертвует что-нибудь.
Да, пусть пожертвует. Значит, вообще врачебное дело или нет, делать людей более здоровыми и более красивыми. Ну, это хороший вопрос. Я в этом сильно не уверен. Врачи все-таки больше занимаются болезнями, да. Хотя больше как-то просто больше этому заняться особо некому.
Ну, почему?
Приходится этим заниматься.
Ну, есть же кто-то.
Этим всегда с легкостью займутся блогеры.
Да, да, я к тому, что да, есть люди, которые могут сказать.
Да, но они, у них тоже байс. Вот они рекомендуют всем мужчинам и женщинам после 40 и каждый год ходить к кардиологу. Они тоже перекладывают эту ответственность на врачей.
Вот мы тут ругаем, кто-то ругает блогеров, но я считаю, что у них отличная есть миссия сделать как раз людей в популяции здоровее, потому что ну, им доверяют, врачам.
Ну да.
Принято доверять.
А так, мы будем разграничивать блогеров.
Ну да, я где-то читал, что если все люди похудеют на 1 килограмм и послушают там блогеров, да, то польза будет там, ну там какие-то если расчеты, настолько-то больше, чем если все сдадут на холестерин и начнут принимать статьи.
Да, 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 да. А есть какая-то градация, кстати? Вот мне интересно, есть блоги там про лечение, про меня, а есть общие как-то есть вообще? Мне вот всегда.
А, это все, мне кажется, зависит от личности того, кто пишет, от того, насколько он считает ограниченными свои компетенции. Все на суд. Кто-то просто up-to-date переводит. И, в общем, нормально все. Чисто, грамотно, и даже вопросы формулированы.
Имеет как успех.
В материале up-to-date for patients. Каждый по-своему.
Но за здоровый видите, образ жизни пока есть же, кто прям хорошо и много, и не... ну, то есть всё...
Да, как и везде. На самом деле, это тоже отдельная тема для разговора, потому что и про здоровый образ жизни можно писать по-разному, можно говорить, вот я стройная, классная, спортивная, будьте как я, а вы толстые и сидите дома, ничего не делаете, вы плохие. Ну, то есть язык выбирать разный, да, и то, и другое, и третье есть, но это уже есть не только
в русском языке. Есть и бодипозитив, тоже есть.
Есть везде. Да, да, да.
Так.
Мы ступили на скользкую тематическую тему бодипозитива и здоровости бодипозитива.
Там будет там.
Уходим
будет
отсюда.
Там был вопрос, уходим отсюда. Да, там еще был вопрос, насколько врачи сами выполняют, значит, все. Так, насколько врачи сами выполняют рекомендации по скринингам и здоровому образу жизни, думаю, что мы это опустим этот вопрос. Все врачи.
Почему
разные.
Нет? Давайте проведем короткий опрос. Да. Да. Как мы сами?
Я один раз в жизни сдавал ЭКГ и один раз в жизни делал рентген и, наверное, пару раз сдавал какие-то анализы для медкнижки, но в принципе, скажу по большому секрету, что сестры могут даже анализы сдавать за врачей для медкнижки.
Это нехорошо.
Я сейчас прям прохожу диспансеризацию.
Да ладно.
В Ильинской больнице.
Полностью по приказу?
Ну, да, потому что это требует отдел кадров.
А что сейчас, если не секрет?
Из самого страшного или самого смешного? Ну, это все связано, конечно, с какашками там всякими. Не знаю, зачем им яйца глист там и так далее, но...
Это в диспансеризации есть, да?
Да, это есть.
У вас плохие сестры. Они все это умеют делать сами.
Нет, у нас просто
все честно. А в Германии вообще сейчас есть хоть какое-то обследование, которое можно пройти? Ну, то есть там врач рекомендует, я так понимаю, семейный или...
По взрослым я сказать не могу. Ну, либо просто я не в той группе возрастной, никаких ко мне вопросов нет. По детям, да. Перед школой есть классический Унтерзухунг, так называемый, когда смотрят и врачи, и психологи вместе. Ну, это такой специфический осмотр. Вакцинация классическая.
А это один осмотр без специалистов? Часто. То есть просто вот вы приходите в один день, и все это заканчивается? Или это...
Перед школой, да, это мы... То есть здесь, ну, конкретно в Йене, где мы находимся, всех дошкольников смотрят в определенный временной период в одном месте. И вот нас записали, например, на апрель, да, в конце января записывались, то есть это достаточно долго, но, тем не менее, проходит, да, одномоментно смотрят врачи, спрашивают, попросят попрыгать, просят побегать, говорят на немецком о чем-то очень простом, ну, в общем, оценивают готовность ребенка к школе, причем в большинстве случаев это не разговор о том, допустят тебя к школе или нет, а о том, как подготовить школу, какие данные им передать для того, чтобы, ну, как-то более индивидуально подойти к особенностям ребенка.
Анализы входят в это, нет?
Но в целом анализы?
А общий анализ мочи?
Осмотр. Мы переходим к следующей, да. Но это, да.
У них должна быть с собой на этом осмотре медицинская карта. Я лично заполняю листок с анамнезом, то есть я рассказываю, какие были роды, как ребенок развивался, я как мама, а не как врач. И карта прививочная обязательно тоже. Здесь, по сути, принципиально требование только в отношении кори. То есть это должна быть двукратная вакцинация. И она проходит здесь гораздо раньше, чем у нас. У нас прививают второй раз в 6 лет. И поэтому мы здесь прививались экстренно раньше. У меня младшему ребенку 4 сейчас. И без этого в садик, в общем, дорога закрыта. Вот, а больше ничего такого, конечно.
Осмотр врача перед прививкой.
Осмотр. О, это было здорово. Мне очень понравился разговор о том, что могут делать сестры или врачи. Я до последнего не понимала, кто со мной разговаривает, потому что это была девушка в цветной одежде с дредами. Да, ну, выглядела она. Ну, то есть я не могла ее опознать, оказалось, это доктор. Она с нами поговорила примерно 5 минут в стиле, нет ли каких-то жалоб у ребенка сейчас и все ли нормально с температурой. То есть она спросила, как у него температура, не измерила. Сама же вколола вакцину и попрощалась с нами. Была доктор.
Понятно. Где-то я читал, что самый чувствительный скрининговый тест на заболевание сердца — это спросить больного, у вас есть заболевание сердца?
Это правда.
Нет, серьёзно.
Люди обычно знают, если
нет, у нас, да, у нас было бы прекрасное общение с врачами, когда у ребенка какая-то сыпь появилось и мокнуть, и даже потом, как бы, ну, какое-то раздражение. Мы принесли ребенка в поликлинику, и врач, проходя мимо с чашкой кофе, ее остановила сестра и сказала: вот пришли. Врач взглянула, сказала сестре выписать такую-то мазь и пошла с чашкой кофе дальше. Вот это единственный контакт с врачом был, как бы. После этого сестра выписала рецепт, как бы, и все, езжайте домой и больше не приходите к нам.
А вот. Если бы у него был шум в сердце?
А?
А если бы у него был шум в сердце?
Вот, и да, это, да. Понятно, что она не то, что не слушала, то есть только был один взгляд, да. И как бы ну, продолжился.
Ой, у меня там, есть еще ланч. Одна личная история про шумы в сердце. Моя жена была ограничена в спорте и была вынуждена год пить очень невкусные витамины из-за шумов в сердце. А потом они прошли, помогли витамины.
Мы на скользкую тему витаминов и БАДов сейчас вступаем.
Давайте бежать отсюда.
Так, переходим к следующему вопросу от Алекса Чашкина. Почему, как только врачи начинают сочинять чекапы, туда попадают общий анализ мочи и общий анализ крови? Я думаю, что от дефицита фантазии. А вы как думаете?
Просто открывают старый... Просто открывают приказ, я думаю.
Нет, это доступно.
А мне кажется, не всегда врачи сочиняют чекапы. Как бы, если мы говорим о приказе о диспансеризации, вот...
Не знаю,
неизвестно, к чали не рано.
Да, про скрининг туберкулеза мы уже обсудили, но так.
Вот можно бы сделать еще один потом подкаст.
Это если отдельная тема, да, но я боюсь, что здесь столько всего намешано социального, что мы вряд ли отсюда вылезем. Но, тем не менее, поговорить об этом можно и нужно. Так, когда скрининг злой и зачем нужна диспансеризация? Я думаю, что мы на этот вопрос уже ответили, что, в общем, не нужна.
У нас получается, у нас новая рубрика есть, вопрос от зрителей.
Да-да-да.
Отлично. Так, надо будет вставочку музыкальную.
Комментарий от Антона Вербина из Джонстауна, Пенсильвания. Это не вопрос. Я вот думаю, что концептуальный врач с уклоном в медицину профилактическую куда больше теоретик, чем практик. В проигрыше. Кто в проигрыше, не очень ясно. Учится врач, к сожалению, не на профилактические кейсы, а на самых, что ни на есть, запущенных. И клиника чисто профилактической медицины теоретически будет стремиться к идеально постсоветской кафедре с массой большеголовых таких докторов с лапками. Я согласен. Так, хотя не очень знаю, что это значит. Так.
С лапками, которые ничего не может.
Ну да. Ну, такие. Я не будем называть тут известные клиники и московские терапевтические школы, но это такой врач, который очень умный, много всего говорит, но часто ничего не делает. Так, поголовная диспансеризация или осознанное обращение пациента с индивидуальным подходом врача, спрашивает Дэн Орлов. Я думаю, мы тоже на этот вопрос частично ответили. Если мы хотим снизить заболеваемость от рака молочной железы на 20%, то скрининг. То программа скрининга популяционная, да, с контролем качества. Если мы хотим, ну, в общем, поголовная диспансеризация отдельно, индивидуальный подход врача отдельно.
На самом деле, это хороший вопрос, потому не что все программы другое, скрининга...
Да.
А?
Да.
Они постепенно как бы вот, а что делать с группами риска и делать вот как бы конкретному человеку, у которого набор факторов риска отличается от среднестатистического участника того же даже исследования рандомизированного. И это очень хороший вопрос. Сейчас появляются новые исследования, которые строят модели по факторам риска. И вот даже появился, по сути, первое... Программа скрининговая, которая еще не внедрена нигде, это низкодозная компьютерная томография, где как бы в отличие от других программ скрининга рак, где возраст только, добавляется еще один фактор, это курение. То есть туда там курильщики. И опять-таки там целые варианты, сколько лет надо курить, чтобы какая-то польза была, сколько пачка лет.
А еще же можно курить кальян. Например.
Да. Но это уже баланс наших знаний из вот этих усредненных исследований и конкретным набором факторов риска. И вот это вопросы как раз это такая серая зона скрининга.
Я бы сказал так, что здесь на самом деле, ну вот из того, что вы уже нам рассказали, из того, что мы сами знаем, вообще скрининги, да, не ваша диспансеризация, скрининги это все синонимы, да, их польза. Даже если она есть, она довольно мала. Да, вот это NNT, сколько надо проскринировать, сколько надо пригласить на скрининг, измеряется, в общем, сотнями, да. И поэтому здесь то, что называется индивидуальный подход врача, не очень работает. Мы не можем на своем опыте понять, что маммография эффективна. Да, поэтому, в общем, это не. Здесь не нужен индивидуальный подход. Индивидуальный подход нужен там, где есть какие-то специальные обстоятельства, да? Вот пациент, у которого все родственники умерли от рака поджелудочной железы, да? Его, наверное, надо направить в специализированную клинику, где этим занимаются. Я бы так, наверное, думал.
Плюс еще сюда добавляются всякие генетические консультирование и так далее. Это вообще тоже отдельная тема. И
здесь и это снова скользкая дорожка.
Мы многого пока не знаем.
Кстати говоря.
Мы многого пока не знаем. И,
это отдельная тема, да, генетические
да,
скрининги.
Да, это вообще
как
отдельная
раз, в общем,
тема,
тоже
потому
довольно
что
скользкая.
То, что вот говорили мы о скрининге, это как бы усредненное человек с там, низким средним уровнем риска.
Да, есть идея сплошных генетических скринингов. Я даже в Москве спецклиники, которые на этом специализируются. Ты приходишь, тебе сделают генетический анализ сплошной, геномный, и выдают тебе твои риски. Но это все тоже не валидизировано, и есть рекомендации профессиональных сообществ, которые выступают довольно сильно против. Потому что вреда от этого тоже достаточно много. Это пока все не валидизировано, не исследовано. Так, Анна из Москвы спрашивает, это Аня Сонькина-Дорман, про то, что частое возражение, которое мы слышим, да, когда говорим против исследований, что данные о скринингах и рекомендации основаны на экономической эффективности. Типа, а если у пациента, если пациент готов платить сам, то почему бы ему не заплатить? Но вроде мы про это уже обсудили, и в частности, вот эти градации на USPSTF, да, там польза, вред, неизвестно, она основана не на финансовых соображениях. Финансовые соображения учитываются при внедрении. Будем мы это внедрять или нет? Это разные вещи. Так, так, просит не уходить в частности. Не будем уходить в частности.
Нас удалось.
Отличается ли ценность профилактических исследований у человека, у которого есть свои деньги, от того, у которого их нет? Ну, ценность, она просто стоимость отличается, он больше сделает. Я бы ответил на этот вопрос так, что большой кошелек часто усугубляет состояние пациента, а не улучшает. То есть ему делают больше лишних исследований, вреда, соответственно, становится сильно больше, а пользы сильно меньше. Думаю, многие из нас видели богатых людей, задообследованных просто уже до больше некуда.
Особенно это ярко видно на хирургическом обходе в реанимации. Если кто-то очень важный, то живот его потрогают все, наверное. Ну, большинство из присутствующих.
Так, читаю дальше. Так, Василий Купрейчик спрашивает, что делать, если ты отговорил больного от чекапа, а он пришел и сказал, что у него нашли рак желудка? Я думаю, что... Кто ответит на этот вопрос?
Ну, здесь вопрос такой сложный, опять-таки вопрос системы, в которой работает врач. И мы уже это обсуждали, на самом деле, когда пытались обсудить, там, ну, должен ли врач перестраховаться. Сейчас, секунду, у меня тут пошли помехи. Вот, когда должен перестраховаться, мы это чуть-чуть, наверное, обсудили, но вопрос, опять-таки, пришел ли человек с симптомами или без симптомов, тоже важный момент, наверное, если человек придет с симптомами и жалобами, то у врача больше оснований, но это уже и не скрининг будет, назначить какое-то обследование. Ну, а в целом, как бы, и вот мы это обсудили по поводу, там, внезапной смерти.
Ну, да.
Такое случается. И не факт, что обследование помогло бы избежать этого же диагноза на этой же стадии.
Ну да, но мне кажется, что выход из этого надо всегда проговаривать. Ну, как надо, чтобы это было сказано раньше, да, чтобы когда пациент пришел, это не было бы. Ну, как-то не надо ничего обещать. Не надо говорить, что скрининг не нужен, потому что у вас точно нет рака желудка. Надо как-то так формулировать, чтобы я не вижу сейчас у вас никаких признаков рака желудка, наследственность у вас не отягощена. Я не думаю, что это исследование принесет вам пользу. И да, я могу ошибаться, но мое мнение таково. Никогда не надо делать вид, что ты не можешь ошибаться. Тогда не будет так больно ошибаться. Ну а кроме того, всегда можно привести контрпример, да, как больному. Ты посоветовал больному сделать на всякий случай колоноскопию, у него случилась перфорация, там, и он или умер, или ему сделали ни к селу, ни к городу, да, резекция, там, лапаротомию, перитонит и так далее, но таких примеров тоже много. Вопрос, чего мы хотим избегать больше. Так, еще вопрос задает Василий Купрейчик, значит, по поводу того, что вот больной очень попросил, ты все-таки назначил ему какие-то исследования, а потом весь Фейсбук обсуждает, какой доктор глупый, и обвиняет, что типа за деньги ты все это сделал. Сидит там в своей частной клинике, бабло рубит.
У меня опять вопрос. У меня можно короткий вопрос, как Оксане? Вообще, вот эта вот стратегия, я, опять-таки, мне интересно, стратегия обсуждения вот этого всего на Фейсбуке, она где-то в других странах присутствует, что врачи активно обсуждают на Фейсбуке прям все от анализов до диагноза, до как бы... Мне кажется, это тоже такая наша особенность.
Не знаю, мне кажется, у Артемия больше опыт. В Твиттере же тоже есть большая история.
В Твиттере активно обсуждаю.
Где делятся статьи.
Да,
конкретных пациентов или кейсы? Нет, кейсы,
статьи и так далее. Все-таки здесь еще есть эффект, пузыря. Да, ну, условно говоря, там в Фейсбуке очень небольшое количество врачей, которые все друг друга знают, да, и достаточно часто в этих обсуждениях вылезают, ну, оказывается, что это кто-то знакомый назначил. Ну, я думаю, что этого не избежать. Надо, ну, как сказать, да, если вы делаете назначение, надо понимать, что их будут читать другие и смеяться. Ну, старайтесь делать, чтобы было не очень смешно.
О, у нас еще
один. А это, кстати, этично вообще обсуждать назначение других врачей? Даже если...
Это точно скользкая дорожка. Давайте вот с нее точно уйдем. Я на эту тему примерно 3 конференции организовала. О том, что этично и что нет.
А чем дело закончилось, если в одном предложении? Какой вывод?
Надо делать 4-ю конференцию.
Да, это скользкая тема. Я думаю, конечно, это не этично. Можно было бы сказать, что это не этично. Да, это простой ответ. Но в России эти обсуждения во многом заменяют полное отсутствие профессиональных площадок для таких обсуждений. Да, если вы откроете журнал кардиология, или я не знаю, какой журнал считается кардиологическим в России, там не будет ни одного обсуждения насущной проблемы. Там будет преимущество комбинации периндоприла с амлодипином с таким торговым названием перед периндоприлом с амлодипином без торгового названия. Да? 10 таких статей, 2 статьи для кандидатской и 1 статья интересная от хирургов. И все. И какой-нибудь кейс может быть. Там не будет ни одной проблемы, вот, которая реально всех интересует. Ни одной. Ее нигде не будет. Этого нет.
И можно я еще дополню, да, к разговору о блогах, почему, возможно, многие врачи продолжают это делать, опять же, экстраполирую свой опыт, в процессе подготовки к различных публикаций, больших и маленьких, лично для себя я узнала гораздо больше, чем тогда, когда я работала врачом, закончив институт. И обсуждение этих статей дало для меня гораздо больше. То есть в своей терапевтической практике я наузикала полно щитовидных желез, полно я посмотрела, ну, в смысле, я назначила, да, и осмотр с помощью УЗИ, господи, мне стыдно, простаты и прочих вещей. И мне казалось тогда, что я делаю правильно. Так делали те, кто работал до меня, так делали те, кто работал со мной. И у меня зарождались сомнения только когда люди приходили со своими результатами и говорили, ну хорошо, что с этим делать? Я думала, действительно, что с этим делать и что дальше? Дальше моя мысль не пошла, я перестала работать с врачом. Но в подготовке этих публикаций, когда я увидела эти обзоры, южнокорейские, да, что действительно на смертность не повлияло, что есть рекомендации других стран, и почему они такие. То есть эти блоги, они, в общем-то, воспитывают, может быть, не столько читателей, сколько еще и самих авторов.
Ну, и читателей тоже.
Конечно, если попадаются хорошие статьи.
Да. Это способ обсудить. Это заменяет, да, заменяет отсутствие нормальных профессиональных площадок для обсуждения.
Жаль, что баллы не дают.
Так же.
Да? Жаль, что баллы.
Я полностью. Согласен с Оксаной. Я точно так же учился. Но, то есть, как бы, да, какие-то пост делаешь и читаешь намного больше, чем. Потому что боишься что-то неправильно написать, и нужно все хорошо прочитать. Да.
Так, Даниил Алхасов просит привести примеры в абсолютных цифрах пользу снижения рисков от профилактических исследований. Для примера. Ну вот я для примера просто готовюсь ответить на этот вопрос. Да, вот в хорошо организованный колоноскопический скрининг на 1000 проскринированных людей, имеется в виду неоднократно проскринированных, а в течение жизни находящихся в программе скрининга, да, он спасает примерно... ну, около 200-250 лет жизни на 1000 человек. Но если это разделить, да, на эту 1000, то получится каждому он добавляет примерно 3 месяца. Но, естественно, распределено это не как масло на бутерброде, а кому-то он спасает много, кому-то ничего, а кому-то чуть-чуть отнимает. Но в среднем получается вот так вот. То есть это не то, чтобы мы прямо всех спасли. Вот по раку молочной железы хорошо организованная программа скрининга, это все с сайта USPSTF, хорошо организованная программа скрининга снижает смертность от рака молочной железы в популяции примерно с 36 на 100 тысяч женщин до 20 на 100 тысяч женщин, то есть даже не в два раза снижает, и это считается очень хорошо. Значит, на 10 тысяч женщин, участвующих в программе скрининга, в течение 10 лет, значит, скрининг предотвращает 21, ну, зависит от возраста там. Сейчас, если за все время брать, то примерно, скорее, 7-8 смертей от рака молочной железы за всю программу скрининга, да, на 1000 женщин. Ну, это считается много. Опять же, может быть, интереснее не сколько смертей предотвращает, а сколько дает лишних лет жизни. Лишних лет жизни примерно, вот здесь 122 года жизни на 1000 женщин, участвовавших в программе скрининга в течение всего времени с 50 до 74 лет. То есть каждой женщине добавляет примерно 0,12 лет жизни, примерно чуть больше месяца, примерно 2 месяца. Но это каждый, а кому-то добавляет больше, кому-то меньше.
Но это при условии...
Очень трудно считать, очень при условии...
Хорошо организованного скрининга, да. И что лечение,
да,
после этого скрининга.
Лечение,
этом,
да.
Если у вас нет, да, лечения нормально, да, организовано, бабки, да, которые вы тратите на скрининг, может быть, имеет смысл потратить на лечение.
Да, но вообще очень трудно здесь считать... Вот эти абсолютные цифры считать очень сложно, потому что, как мы уже говорили, кому-то помогает меньшинству. Мы обследуем скрининг, помогает меньшинству. Очень много людей обследуется, чтобы найти тех очень немногих, кому он реально поможет. Так, дальше. Проводились ли, Тимур Габидуллин спрашивает, проводились ли систематические исследования вреда скрининга? Да, проводились. И опять же, понятно, что в программах клинических исследований этот вред гораздо меньше, чем в реальной жизни. Но вот если опять же на рак молочной железы, поскольку у меня табличка открылась, да, овердиагноз, да, то есть гипердиагностика рака молочной железы тем, у кого ее нет, ставится 19 женщинам из 1000, проходивших скрининг в течение 10 лет, в течение всей жизни, и у 1000, и примерно 1000 получают 953, ну там может быть повторное, ложноположительные результаты маммографии, которые не всегда заканчиваются биопсией, не всегда заканчиваются ложноположительным диагнозом рака. То есть такие исследования есть.
Важный момент, что очень сильно от страны зависит и от качества выполняемой маммографии, очень сильно. То есть все эти абсолютные относительные цифры, они сильно варьируются между странами, между программами. Даже внутри страны, если, например, взять Швецию, на муниципальном уровне, там, как это называется, проходят программы, отличаются показатели и там, качество, и специфичность, и чувствительность, сколько женщин потом направляют на биопсии. И, собственно, есть страны, где оптимальные показатели, где, условно говоря, минимум пропускают и минимум делают дополнительные биопсии, а где есть наоборот. Практически всем женщинам при любой находке делают биопсии, и это очень сильно зависит. Именно вот поэтому и нужен контроль качества, чтобы эти регулярно считать все эти
цифры. Я боюсь, что здесь еще есть такой байс, что в тех странах и системах, где качество хуже и вреда больше, а тут гораздо меньше точных сведений.
Да,
если мы получаем хорошее исследование о вреде, то, скорее всего, оно из той системы, где этого вреда меньше, чем из той, где его больше. Так, спрашивает Анна из Москвы, что считается регулярным потреблением красного мяса, а что считается редким повышением? Редким потреблением красного мяса был отдельный подкаст,
да.
Заставим ее прослушать его. Так. Здесь не будем
отвечать. Мы, кстати, там не отвечаем на этот вопрос, кажется, да. Или отвечаем?
Там ответа нет.
Ну, мы по-разному на него отвечаем. Нет, вроде на это, ну, в общем, целый подкаст. Так, какие есть меры профилактики, то есть предупреждение именно возникновения болезни, а не раннее выявление, кроме вакцинации в арсенале врача, терапевта, педиатра?
Я хочу быстро сказать, что когда мы говорим про скрининг, все считают, что скрининг снижает смертность. Ну, скрининг, там, рак молочной железы, например, но не предотвращает диагноз. Скрининг рака шейки матки – отличный пример, когда мы можем предотвратить заболевание. рак шейки матки, mm-hmm. потому что основная вот как бы эффект скрининга связан с тем, что он предотвращает
переход
возникновение рака шейки матки за счет mm-hmm. выявления там предраковых mm-hmm. состояний и их очень эффективного быстрого лечения. Mm-hmm. Соответственно, и считается, тоже касаться может быть колоноскопии, то есть скрининга колоректального рака, когда мы удаляем mm-hmm. полипы и
mm-hmm.
из полипов в будущем не появляется рак, и считается как бы, что вот эти программы скрининга имеют больший эффект на смертность за счет того, что есть вот у них такой элемент mm-hmm. первичной профилактики, то есть не только ранний рак найти, но важнее даже предрак.
Ну, мне кажется, для пациента это вопрос немножко схоластический, ему есть две задачи: жить больше и жить лучше. Как это будет называться, выявили у него предрак или рак, ему, в общем, все равно. Ну, как с
атеросклерозом, можно считать гипертонию. Хронического заболевания.
Ну да.
Надо понимать, что скрининг рака молочной железы выявляет больше. То есть, если сравнить страны, где есть программа скрининга и где нет, угу. там заболеваемость рака молочной железы намного больше.
Это опять же на вот той картинке видно из этой статьи. Да. Да, на сайте USPSTF. Я бы сказал, что действительно граница довольно тонкая, потому что, скажем, в кардиологии считается вот скрининг, который проводится до инфаркта, инсульта, он считается первичной профилактикой, да, когда мы выявляем какую-нибудь артериальную гипертонию или высокий холестерин. Хотя можно считать это болезнью, можно считать это фактором риска, это все немножко, как сказать, слова, которым сами по себе могут иногда приносить вред. А из такого сугубо профилактического, я думаю, что это разговор о здоровом образе жизни, но я не уверен, что кабинет врача – это лучшее место для этих разговоров. Так, это для блогеров. Так. Нет, ну просто количество пациентов с вредными привычками, оно явно превышает количество пациентов, с которыми мы можем успеть поговорить. Хорошо, если мы успеем поговорить о вреде курения со всеми больными, да, с атеросклерозом. Это уже будет очень хорошо. Чтобы 2,5 миллионам людей сказать о вреде курения, нужно иметь блог в Инстаграме. Так, наверное, я так думаю. Ну вот это, собственно говоря, вопрос, на который нет ответа. Что конкретно проверять с точки зрения пациента за свои деньги? И что проверять не надо? Я думаю, что такой совет дать нельзя.
Ну, мы поняли, что это сложно.
Да.
И люди с деньгами, им может быть даже хуже, чем... возможности открывают, также возможности вреда всех этих манипуляций.
Хорошо.
Если так, мне кажется, надо коротко суммировать все, что мы сегодня сказали. И это будет очень важно. Ну как же я не справлюсь.
Давайте. Мы поручим это вам. Тогда, Роксана, я вас попрошу.
Мы сегодня поговорили о том, что скрининги, безусловно, очень важны. Мы поговорили о том, как формулируется понимание того, входит или не входит в скрининговое исследование то или иное исследование, почему срединная лапаротомия не может быть методом скрининга аневризмы брюшной аорты, например. Мы поговорили о том, что скрининг все-таки это то, что работает в условиях хорошо развитой инфраструктуры и врача, который умеет расспросить, понять, в группе вы риска или нет, и сможет дальше вам рассказать про маршрут. Что будет, если скрининг будет позитивным, и что будет, если он будет негативным. Я думаю,
да.
Ну и, конечно, все тлен, потому что конкретных рекомендаций, которых все так ждут, которым хочется, люди, как правило, хотят жить по правилам, им нравится, когда есть четкие вещи, которые нужно сделать, такого мы, к сожалению, за 2 часа нашего разговора предоставить ни коллегам-врачам, ни людям, которые еще не пациенты, которые здоровы и хотят меньше болеть, к сожалению, не можем дать.
Да. Ну да, я подчеркнул то, что вы сказали про то, что надо знать, что делать, что врач должен знать очень хорошо, что даже не то, что он будет делать, а что будет делать пациент в результате положительного или отрицательного результата. Если он не очень знает, что будет делать пациент, то лучше не назначать исследование, скрининг и так далее. А пациенту, соответственно, надо спрашивать у врача этот вопрос. Если врач четкого ответа не дает, что он будет делать по результатам ЭКГ, то можно спросить, а может мы обойдемся без ЭКГ? Если это разумный врач, он скажет, отлично, мы не будем делать ЭКГ. А если нет, то лучше найти другого.
И следующий подкаст мы запишем, как найти другого врача. Да?
Вырастить.
Где найти врача в России? Вот так.
Из личинки.
Я бы добавил еще, что не надо пытаться искать эти правила. Ну, то есть не надо, ну, как правило, попытка все систематизировать и создать какие-то четкие правила, что делать, она часто проваливается. Надо, наверное, больше общаться.
Что насчет хорошо спать, не жить без стресса, правильно питаться?
А, кстати, откуда это пошло, что стресс – причина всех болезней?
Наверное, от того, что, что можно схватить такацубу, если сильно волноваться.
Нет, ну данные вроде есть по язвенной болезни и по этому самому, по сердечным всяким инфарктам и так далее. Вроде бы такие данные есть, но... Но рекомендация...
Это не может быть связано с каким-то еще фактором?
Ну, наверное, есть какой-то последующий фактор или наоборот...
Нет, а есть единственная причина и того, и другого. То есть что-то, что заставляет людей волноваться, также является причиной.
Скорее всего. Я думаю, что... Ну, вот это рекомендация избегать стресса, которую многие врачи любят, и я иногда ей грешу. Мне она кажется одной из самых бессмысленных. Вот пациент вышел с такой рекомендацией, что ему делать?
Нет, ну просто если у вас очень много денег, например, то вы можете прекратить зарабатывать деньги и уехать, избегать стресса.
Ну да. Хорошо, на этом мы тогда закончим.
Это не помогает, стресс есть и там, где куда ты уехал.
Просто Вадим еще не уехал, поэтому он надеется.
У него поэтому свой стресс.
Да, вот. Хорошо, огромное спасибо и Роксана, и Антон, и Вадим. Было очень интересно, я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. И я размещу файлик подкасту некоторый список ссылок на полезные статьи, которые мы обсуждали. И если вам понравился подкаст, вы можете зайти на любой сайт, где он размещен, и оставить положительный или отрицательный, если не понравился отзыв, или, а еще лучше, написать какое-нибудь содержательное письмо или отзыв, или комментарий, а если на все это нет сил и желания, просто перевести нам рубль, доллар, евро или фунт. Вадим, что-нибудь расскажете?
Да, я хочу сказать, что мне кажется, наша аудитория расширяется и качественно, и количественно, и мы это очень ценим, и рады, что вы нас слушаете, и считаем, что вы делаете огромную-огромную и очень важную работу, работая врачами в нашей стране и не унывая. Спасибо вам за это большое. Это все, что я хотел сказать.
Спасибо.
Надеюсь, кто-нибудь пустил слезы.
Спасибо большое за приглашение.
Спасибо.
Фух. Мне было.